Мир Божий тебе, народ Господень. Я хочу сейчас спеть два куплета. Бога я вижу в озерах синих, Бога я слышу в порывах ветра. Он зажигает души светильник, проникновенно лучистым светом. Он очевиден в улыбке солнца, он слышен в шуме дождя и снега. Я, как сотрудник его посольства, провозглашаю программу неба, он очевиден в улыбке солнца, он слышен в шуме дождя и снега. Я, как сотрудник его посольства, провозглашаю программу неба, провозглашаю программу неба. Вы знаете, я сегодня вспоминал одно событие, которое было у меня в Финляндии, и один из друзей попросил меня посмотреть машину. Я созвонился с продавцом, приехал на место, и там, смотрю, стоит финский цыган. И видно, что после такого крепкого перепоя я подошел к нему, спрашиваю у него, ну как жизнь? Он махнул рукой, ай, какая тут жизнь? Я спрашиваю, ну а почему так? Говорит, на прошлой неделе я выписался из больницы после инфаркта. Я говорю, а чего ж ты пьешь? Инфаркт у тебя был такой, с больницы выписался. Он опять махнул рукой. Так я спрашиваю, ну скажи, пожалуйста, сколько стоит твоя жизнь? Он говорит, эй, Митя, то есть ничего не стоит. Я говорю, ты внимательно подумай, сколько стоит твоя жизнь. Он опять, эй, Митя, ничего не стоит. Я тогда говорю, слушай, дружище, вот представь себе, если бы тебе было такое предложение от всего населения земли быть главным, то есть царем над всею землею, царем всех народов земли. И ты бы мог делать все, что хочешь. И каждое слово, которое ты бы сказал, беспрекословно исполнял бы каждый житель земли. И после этого ты мог делать все, что хочешь в течение этих 3 лет. Любую власть, кого хочешь обогащать. Но единственное условие – только 3 года. Через 3 года твоя обязательная смерть. Имя твое не вписывается в историю, и все после тебя станет так, как было до тебя. Согласишься ли ты на 3 года стать хозяином всей земли? Он говорит, эй, эй. Я говорю, почему нет? Он, эй, эй. Я говорю, слушай, ну какой же твой ответ правильный? Вначале ты мне сказал, что твоя жизнь ничего не стоит. А когда тебе было на 3 года предложение быть царем над землею, ты сказал, что моя жизнь, которая не стоит ничего дороже, чем 3-летнее царство над всею землею. Какой ответ твой правильный? Он поднимает плечи и говорит, «Эмма теда, я не знаю». Я говорю, а почему не знаешь? Ну так подумай, сколько же стоит твоя жизнь на самом деле? Тогда я ему говорю, слушай, ну ладно, хорошо. Раз ты не понимаешь со своей стороны, разберись со мной. Когда я был ребенком, мой отец был директором школы, и тогда в советское время во многих школах были свои приусадебные участки. И вот однажды, я еще в школу не ходил, мне было примерно 6 лет, и я летом пришел с отцом вместе на приусадебный участок, и там я увидел, красивая морковка растет, такая сочная. Ветки зеленые, и сама такая большая, и, как положено, насыщенная морковка. Я тогда хотел попросить, а мне стало стыдно. Я помню, ну, что я никогда вроде бы так ничего плохого не делал. до этого времени. А тут я посмотрел, ага, мне же хочется эту морковку поесть, а вот как? Отец мой, тут учителя другие, кажется, по-человечески попросил бы, чтобы они не дали мне морковки. Конечно, дали, правда? Но мне было стыдно. И вот я тогда, как будто ничего меня не интересует, подхожу к забору, посчитал, сколько метров от грядки до забора, потом от угла забора, сколько метров там, где находится грядка, и высчитал расстояние, чтобы ночью, когда придет ночь, прийти покушать морковки. И вот этому цыгану я все это рассказываю. И потом говорю, я специально нашел кусочек стеклышка, пришел, отмерил шагами, нашел ту досочку, которая на заборе двигается, залез туда, подошел, точно грядка с морковкой, достал морковку, об штаны ее обтер вот так, поскоблил стеклом и съел. И спрашиваю у этого цыгана, сколько после этого стоит моя душа? И вы знаете, что он сказал? Поркана, морковка. То есть я свою душу до этого я никогда не оценил, я не думал. Вроде у меня не было таких сознательных грехов, но я тогда сознательно помню, первый раз в жизни я сознательно пошел украсть морковку. Значит, если я согласился свою непорочную душу, да, поменять по состоянию на тот момент на морковку, то что произошло? Моя цена сколько? Морковка, да? И цыган был прав. Вы знаете, я стал рассуждать над всем этим. И потом у меня был второй случай. Это было не очень давно, минувшей осенью. Я еду в Финляндии на машине, и вы знаете, мне вдруг захотелось хлеба, свежего хлеба. Я подъезжаю к магазину, остановил машину, вышел и хожу, там полки с хлебом, и щупаю, где мягкий свежий хлеб. Нашел хлеб, который по дате выпуска и по мягкости меня удовлетворял, и взял, купил этот хлеб, ну еще там кое-что, и поехал. Я был в машине один. И вот я отгибаю там скобочку в этом пакете, раскрываю туда, в пакет вставляю руку, раскрываю этот пакет, чтобы горлышко, где хлеб, был открыт. Беру на ладонь и во время езды подношу это к носу и нюхаю. И вы знаете, вдруг я стал говорить сам себе и сам для себя. И говорю, €45, как ты хорошо пахнешь. €45, как ты хорошо пахнешь. Как вы думаете, обманулся я или нет, если хлеб стоил €45? Я ошибся? Я ж хлеб купил за €45, правда? И поэтому этот €45 для меня стали хлебом, да? И поэтому я сказал, для меня дороже хлеб, нежели деньги, и поэтому я отдаю деньги и возвеличиваю для себя хлеб. В первом моменте моя непорочная душа в 6 лет для меня не так важна, потому что мне нужна морковка. И поэтому я оцениваю свою душу ценой морковки. Да? Так получается. Так происходит торговля человеком. И когда я еду, нюхаю хлеб, и знаете что? И вдруг я обращаю внимание, что Дух Божий заговорил ко мне. Помните такие слова, что Христос сказал, «Я и Отец одно». Потом Он сказал, «Отец мой более меня». И еще Он сказал такие слова, что «никто не может похитить вас из руки Отца моего». Да? Не так ли? Послушайте внимательно. Первое послание Петра. Первая глава, 17 стиха. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Значит, Священное Писание говорит нам о том, что мы, люди, стали какой-то ценой, которая покупателя заинтересовала, не так ли? А? Покупатель заинтересовался, а кто был этот покупатель? Бог Отец. И Он пожелал, что те люди, которые, как я, некогда оценили себя стоимостью морковки, которую скушал я в детстве, а потом в туалет сходил, и этой морковки не стало. И что получилось? Я вообще стал как ничто. И тут Бог показал мне, что цена моего искупления, Его Сын, который купил меня нетленным серебром и золотом, но драгоценной кровью. И теперь я представил себе, и вдруг Бог показывает внутри моего сознания такое, что сейчас Отец держит меня на руке и подносит, так образно говоря, к себе самому и вдыхает от меня аромат. Помните, какая жертва была совершена Иисусом Христом? Какая была Богу жертва? Богу угодная, да? Жертва совершенная, да? А благоухание было для Отца какое? Приятное благоухание. И вы знаете, и Он тогда держит тебя, сестра и брат, вас. Вас, братья, сестры, держит на руке и подносит к себе, и вдыхает, и говорит: «Ты издаешь аромат Сына Моего». Потому что ценой и жертвой Сына Моего я искупил тебя, и теперь я держу тебя на своей руке. И я вдыхаю аромат той жертвы, которая была принесена моим Сыном. Эта жертва совершенная, благодатная мне для меня, и благоухание было приятное, а жертва совершенная. Насколько приятно я и ты издаем аромат нашему Господу. Он не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы каждый всегда оставался на руке Господа. Чтобы каждый из нас находился на этой руке, и Бог мог вдыхать тебя и говорить: «Держа тебя на руке, я вдыхаю ароматы Сына Своего». Потому что ценой Его я купил тебя в собственность себе. Знаете, в послании к римлянам в 3 главе, 4 стих, там есть очень такой интересный стих. 8 глава, послание к римлянам. И 3 стих. Сейчас. А, 3 стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Вы знаете, каким образом может быть ослаблен грех, каким образом грех может победить плоть? В Едемском саду это произошло тогда, когда Бог сказал Адаму: «Не прикасайся к дереву познания добра и зла». И когда человек нарушил это, Бог, как судья праведный, я так образно говорю, простучал своим молотком и сказал: «Адам, теперь ты не владыка над землею. Грех победил плоть твою, и теперь ты перестал владычествовать над землею, и теперь ты умрешь как человек, потому что из праха ты взят, и в прах возвратишься. Но как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Вы рассуждали когда-нибудь, когда это произошло? Когда Христос осудил грех, Бог осудил грех во плоти. Думали ли вы? Вы знаете, об этой победе написано, когда после крещения, принятого от Иоанна, Иисус духом поведен был куда? В пустыню. Для чего? Для искушения от дьявола. И он находился не в Едемском саду, он не находился, не в раю, он находился вот в этой пустыне. И в течение 40 дней он не пил и не ел. В русском переводе написано, и что напоследок он взалкал, то есть очень сильно пожелал кушать. И приступил к нему искуситель и сказал: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». А Христос говорит: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелист Лука пишет о том, что после сего сатана возвел его на весьма высокую гору и показывает все царства мира и славу их. И говорит: «Все сие предано мне». В смысловом и оригинальном значении можно понимать, что все это продано мне. То есть Адам согласился поменять славу свою, владычество над землею для того, чтобы, как боги, узнать, что такое зло. Представьте себе ситуацию, что Адам находится в Едемском саду, он владыка над всею землею, он хозяин всей земли. И вот теперь, что подходит к нему искуситель, то есть к жене его, и говорит: «Подлинно ли сказал Бог, что не ешьте ни от какого дерева в саду?» А жена говорит: «Нет, от всех плодов мы можем есть, но только от дерева познания добра и зла не можем, чтобы нам не умереть». И вот тут происходит впервые такая очень трагическая и самая великая трагедия. Это самый дорогой десерт на земном шаре. Никогда так дорого не оценивалась вот та еда. Человек согласился отдать свое владычество над землею за плоды. И он интересно сказал: «Но вы знаете, но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите, вы будете как боги, знающие добро и зло». Какие боги? Какие боги? Что там, идолопоклонство было? Или нет? Помните, когда Бог сотворял человека, и сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И творение человека, человеческого тела, происходило при участии Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Об этом точно знал дьявол. Адам тоже знал, что есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, но он не знал, что такое зло. И тут неужели они скрывают что-то от меня, то, что я не знаю? И человек согласился, не понимая, и он согрешил. То есть, образно говоря, продал свою власть за то, что ему не принадлежало, и за то, что дьяволу не принадлежало. И вот Бог сказал человеку: «Ты теперь уже не являешься тем, кто владычествует над землею, и ты, как Бог, умер». И вот в этой ситуации происходит очень такое тяжелое духовное напряжение. И на горе дьявол говорит Иисусу: «Зачем нам с тобой воевать? Только поклонись мне, и я все отдам тебе». И Христос говорит: «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи». И тут сатана вспомнил, что он тоже прекрасно знает Писание. Возводит его на весьма высокое, ну, на крыло храма и говорит: «Написано о тебе, ангелам заповедает о тебе, на руках понесут тебя, и не приткнешься камень ногой твоей, бросься вниз». А что Христос ответил? «Написано так же: не искушай Господа Бога твоего». И вот за всем этим наблюдал Отец, Бог судья праведный. И так образно можно сказать, что тут простучал его молоток, как судьи Верховного, и сказал: «Сын мой, ты осудил грех во плоти, ты не допустил никакого изъяна, твое совершенное послушание не принесло ничего нечистого, на тебя ты не осквернился ничем, и теперь ты достоин быть непорочен, как непорочный и чистый агнец, взять грехи тех, для спасения которых я послал тебя. И теперь ты можешь быть оплатой за грехи всего человечества». Знаете, во всякой торговой операции участвуют минимум два человека, правда, или две личности, или две организации. И происходит то, что для того, чтобы наше спасение стало действующим, мы тоже должны узнать о том, что кто-то за нас согласился оплатить цену нашего греха. Этой личностью оказался Бог. И Бог в своей божественной милости сказал, что не тленное серебро и золото искупление ваше, но жертва моего сына. И вот теперь, для того, чтобы мое спасение осуществилось, я должен как личность прийти и сказать: «Господи, слово твое говорит о том, что твой сын умер за грехи мои, для того, чтобы я обрел жизнь, и для того, чтобы жизнь его отобразилась внутри меня. Прости меня, прости мне мои грехи и прими меня в число детей своих». Когда это совершилось, произошло следующее. Я и вы, кто покаялись, стали детьми Божьими. Стали теми, кто приобрели спасение не за свои заслуги, но по величайшей милости того, который пожелал, чтобы его сын умер на Голгофе за нас. Знаете, я ровно две недели назад во сне стал рассуждать об этой жертве, и вдруг в моем сознании начало происходить: а где же самая совершеннейшая тонкость аромата жертвы Христовой была достигнута Иисусом? Я думал, и вдруг я получаю такое вразумление: с креста Иисус куда пошел? Помните? Куда? В преисподние места земли. Он пошел в ад для того, чтобы там проповедовать тем, которые умерли до потопа. Для того, чтобы и тем людям донести слово спасения, чтобы слово спасения могло подействовать и для тех, которые умерли вне закона. Чтобы слово божественной любви могло воздействовать на тех, которые находились в преисподних местах земли. И вот теперь представьте себе, Христос сказал какие слова? Что я имею власть отдать жизнь, да? И имею власть опять взять ее. Но каким же образом? Библия же говорит нам: возмездие за что смерть? Возмездие за грех смерть, да? А тут представьте, рождается от Святой Девы Марии Иисус, ходит по земле, И потом, когда ему было в 12 лет, приходит с родителями, а в храме восхищаются священники, наставники, учителя. Какая мудрость у этого младенца! А сатана думает, до 12 лет я его не совратил, не согрешил. Продолжается время, 20 не согрешил, 30 не согрешил. А потом, когда пришел к Иоанну Иисус, так Бог его крестил Духом Святым. И в виде голубя Дух Святой пестился на него. Чудо, единственная личность на земном шаре, которая не согрешила, да? И вот теперь происходит вот это следующее чудное и дивное божественное определение. И Христос, тот, который ничего не сделал негодного, с креста ушел прямо в ад. И там, находясь в аду, он, согласившись пересмотреть эти тяжелейшие страдания, он взял на себя вот это чуднейшее благоухание, совершенство жертвы для того, чтобы Богу Отцу было действительно приятно держать спасенных на своей руке. Вы знаете, каждый из нас людей достойный был смерти, достойный был ада, но великая милость Божья, она произвела в нас то чудное действие, через которое мы получили спасение. Братья и сестры, есть очень много, что рассказать о божественной любви и мире, но знаете что? Я хочу сейчас еще очень важное сказать вам. Это первое послание Коринфянам, 2 глава. С 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, совершенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». К чьей славе? Вашей, братья и сестры, к славе моей. Слово Божье говорит, да? «Прославляющих меня я прославлю, а бесславящие меня будут постыжены». И теперь Бог желает прославить. Он желает, чтобы та слава, которую приобрел и имел его сын, было на тебе. Об этом молился в 17 главе Иоанна Иисус. Ну, а теперь следующий стих. И вот этой тайны, которой никто из властей не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Знаете, когда человек совершает какую-то сделку, а потом видит, что он проиграл, он думает, ну зачем я это делал? Зачем я так поступил? Теперь я в проигрыше. Мне не надо было торговаться, мне не надо было сюда лезть. Теперь я в проигрыше. Но вы знаете, здесь говорится об ошибке аналогичной, которую совершил Адам. У Адама не было опыта в торговых операциях со своей собственной совестью. И он, не понимая того, что может произойти, он согласился допустить то, что называется грехом. И через это он потерял право быть хозяином над всею землей. Аналогичная ситуация произошла и тут. Священное Писание, пророчества говорили о том, что будет происходить. О том, что будет Сын Божий. Бог сам сказал дьяволу, что семя жены совершит победу над тобой. Правда? Об этой победе было сказано давно. Но Писание ж не все могут понять, а это ж тайна. А о какой тайне это говорится? Вот как вы думаете, что это за тайна, которую никто не познал в этом мире? Это Церковь Господня. Тайна – это церковь. И если бы дьявол узнал, что будет происходить после того, когда Христос с креста сойдет в ад и оттуда выйдет живым, Писание нам говорит: возмездие за грех – смерть. Христос умер, но без греха, потому что Он согласился стать жертвой. По той причине сказал, что я имею власть отдать жизнь. А Бог имел право сказать смерти: смерть, ты согрешила. И теперь я имею право воскресить сына моего из мертвых. Писание же говорит, не Христос сам воскрес, а Бог воскресил его из мертвых, расторгнув узы смерти, и Христос восторжествовал над смертью собой. И произошло воскресение Иисуса Христа. И это величайшая победа, которая совершилась над смертью, и Христос теперь имеет ключи ада и смерти. И вот если бы дьявол понимал, что после того, когда Христос умрет на кресте и воскреснет из мертвых, через покаяние люди будут получать в искупительной жертве Иисуса Христа жизнь вечную, он бы сказал нет. Но у него произошло, это просто по моему мнению, я никоим образом не ставлю это в учение. Я думаю так, что, возможно, у него было так, что если Христос умрет, то он будет делить власть во вселенной, которую сотворил Бог, на двоих с Богом Отцом. Но он не подумал о том, что у Бога есть власть воскресить Христа из мертвых по той причине, что грех закрывает человеку священное Писание, он не понимает его. Точно так же грех закрыл дьяволу понимание. И когда стали рождаться новыми людьми бывшие грешники, когда у них появилось второе рождение, и над верующими людьми смерть вторая перестала иметь власти, то тогда дьявол понял, я бы никогда не согласился распять Христа, чтобы он умер для того, чтобы дать жизнь для церкви. Возлюбленные Господом, давайте мы сейчас вместе, вставши, обратимся к нашему Господу со словами благодарности. Отец наш Небесный, слава, честь, благодарность и поклонение Тебе за святую божественную любовь, которая исходит от Тебя. Слава, честь и поклонение Тебе, Небесный Отец, за то, что Ты пожелал, Господи Боже мой, спасти нас, тех, которые некогда были грешниками, а теперь Ты оценил нас, и мы стали называть Тебя своим Отцом по той причине, что Сын Твой стал искуплением нашим, и Ты оценил нас жертвой Сына и ценою Сына Господа нашего ныне и Спасителя Иисуса Христа. Благодарность Тебе, Небесный Отец, за то, что Ты даруешь нам это чудное и дивное право нести Слово и распространять эту евангельскую божественную истину для тех людей, которые еще не знают, и поэтому желаем, чтобы это Слово распространялось, Слово о спасении распространялось и неслось, и чтобы люди познали Твою божественную святую любовь, исцеляющую и освобождающую от греха. Благослови, Господь, милостью и любовью находящихся здесь братьев и сестер и их семьи, их детей и мужей, и жен, Господь мой Бог, и внуков, и правнуков, Господь. Благослови Твоим божественным спасением и даруй, Господи, чтобы все они были спасены, Господь мой Бог, чтобы через них распространилось слово Евангелия и чтобы познали Твою спасающую любовь, Господи, те, которые, Господи, являются и родными для наших сестер и братьев, и близкими, и друзьями, и сотрудниками, и знакомыми. Поэтому прошу, Господь мой Бог, даруй, Господи, смелости и дерзновения, чисто, Господи, Боже мой, без искажения, доносить божественную истину и нести святую любовь Твою. Благослови, Господь, если здесь есть больные, которые нуждаются в исцеляющей любви Твоей, прикоснись, Господи, Боже мой, к ним исцеляющей рукой, потому что в ранах Твоих исцеление, и даруй, чтобы Твоя божественная святая любовь и благодать могли действовать в них. Тебе за все хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Господь наш и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.